Тут он заплакал, и мне пришлось его утешать. Он размазывал слезы по лицу и все повторял. «Я должен вернуться. Я должен вернуться к своим. Но проклятая пещера не пускает меня. Я 3 года ходил по стране России. Сначала ничего не знал, не понимал, что произошло. Потом догадался, но не знал, что нужно делать. А недавно вдруг услышал голос. Это со мной иногда бывает. Я слышу голос. Его голос». Эммануил показал на свод пещеры. Голос сказал мне: «Вернись к себе. Распяли не того, кого следовало. И из-за этого люди ничего не поняли. Хуже, они поняли все неправильно. И почти 2000 лет все мучают, мучают друг друга. И я понял. Я должен вернуться и все исправить. Я уехал из России. Я спешил попасть сюда в канун еврейской Пасхи. Мне удалось найти пещеру. Повезло, что двор заброшен, и здесь никто не живет. Я долго рыл, прежде чем нашел вход. За 2000 лет он ушел на 7 локтей под землю. В ночь на пятницу я спустился в пещеру и сидел там до утра. Ничего не произошло. В следующий четверг я решил в точности повторить весь путь из масличного сада. Может быть, дело в этом. Опять ничего. Я пробовал еще несколько раз, но мое время не хотело забирать меня обратно. Его ворота закрылись. Тогда я пошел ходить по родной земле, смотреть, думать и разговаривать с людьми. А 3-го дня вдруг вспомнил. Тогда ведь было полнолуние. В мои времена Пасху всегда отмечали в 15-й день месяца, в полнолуние. Я вошел в пещеру как раз в ночь с 14 на 15 Нисана. Здесь Эммануил спохватился, замахал руками. «Ах, женщина, я заговорился с тобой! Что луна?» Он бросился наружу. «Я за ним!» Луна уже зашла, и Эммануил застонал от досады. «Я упустил ее, ну вот, всегда я так, заговорюсь с кем-нибудь!» Издали донесся крик петуха. Было уже недалеко до рассвета. Эммануил снова заговорил сердито. И Кифу тоже оклеветали. «Не мог он от меня 3 раза отречься!» прежде чем пропоет петух. Что Кифа пошел в дом первосвященника, верю. Должно быть, хотел проверить, заметили ли мои гонители подмену. Но что он исшед вон и плакася горько, не верю. Представить, чтобы Кифа плакал, заслышав крик петуха. И только в этот миг я, наконец, вспомнила. А что значит петух? Нет, не евангельский, а другой, красный. В чем его значение? Он вытаращил глаза, из чего я сделала вывод, что про магические свойства красного петуха он ничего не знает. И я зря морочила себе голову старинными трактатами и нелепыми гипотезами. В самом деле, какой еще петух? Но Эммануил вдруг хлопнул себя руками по бокам и закричал так громко, что с дерева, маша крыльями, сорвалась какая-то ночная птица. Петух? Ну, конечно, петух. И еще добавил что-то на еврейском или арамейском. «Что-что?» — закричала я, испугавшись. «Не в полнолуние дело!» — захлебываясь, стал объяснять он. «Дело в петухе! Я совсем про него забыл. Вот почему пещера меня не пускает. Ах, как я тебе благодарен, женщина! Но откуда ты узнала про петуха?» Я ужасно заволновалась. «Вот сейчас, сейчас мне откроется непостижимая тайна, и от этого, быть может, переменится весь мой взгляд на мир. Говорю ему. Из одной книги. Там написано, что если в рассветный час в особенной пещере закричит красный петух, человек повисает душой и телом между мирами, и его может выбросить в другое время и место. Это в самом деле так?» Спросила и замерла. А он пожал плечами. «Про это я ничего не знаю. Но мне нужно раздобыть петуха». «Красного?» «Да-да, он был красный. У тебя есть деньги?» Я вздрогнула от неожиданного вопроса. «Есть. Купишь мне на базаре красного петуха? У меня совсем нет денег». «Конечно, куплю. Должно быть, значение красного петуха очень велико?» «Еще бы не велико!» — воскликнул он. «Без него старая Мириам просто пропадет». Я испугалась, что он бредит. «Кто?» «Мириам. Бедная вдова, которой принадлежит, то есть в мое время принадлежала эта земля. Мириам держит кур и живет тем, что продает яйца. А ее петух забрался ко мне в склеп. Они, петухи, такие любопытные. Я обнаружил его, только когда Кифа с Ехудой уже ушли. Старушке без петуха нельзя. Кто будет топтать ее кур? Теперь понятно, почему Бог не пустил меня обратно. Как он справедлив и милосерден. Я переспросила. Так в пещере с тобой был петух? И он закричал перед тем, как задрожала земля? Кажется, да. Я замолчала, пытаясь вникнуть в смысл этого диковинного явления. Не сумела. Спрашиваю. Но что это за нелепость, красный петух? Как такое может быть? Эммануил улыбнулся. Разве есть мудрец, который знает все законы, по которым устроен мир? Ну так чего же удивляться, если Бог преподает еще один урок или являет нам новую притчу? В чем же может заключиться смысл такой странной притчи? Он немножко подумал и спрашивает. Скажи, верить в чудеса глупо? Нет, ответила я. То есть да, я не знаю. Надеяться на то, что в жизнь вмешается чудо и решит все твои печали, глупо. Да, надеяться на чудо — глупость, — согласился он, — и бессмыслица. Такая же, как кричащий в особенной пещере красный петух. Больше мы ни о чем не говорили, потому что я вдруг ощутила неимоверную усталость и едва могла удержаться на ногах. Должно быть, сказались потрясения этой удивительной ночи. Мы спустились обратно в склеп и проспали там до утра. Земля была жесткой, но никогда еще я не почивала так крепко и мирно. Когда же в отверстие проникли лучи солнца, мы отправились на городской базар покупать красного петуха. Птицу нужной окраски мы нашли без труда. Это весьма распространенная здесь порода, должно быть выведенная не одно тысячелетие назад. Взяли первого же красного петуха, который нам попался. Купили, не торгуясь, не присматриваясь, и покупка вышла неудачной. Птица оказалась скандального нрава. Эммануилу пришлось ходить в обнимку с петухом целый день, и паскудник исцарапал ему клювом и шпорами все руки. Но мой спутник безропотно все сносил и только увещевал красноперого разбойника. Увы, петух оказался менее податлив на речи чудесного проповедника, чем закоренелые злодеи. Кстати, о злодеях. Один раз в уличной толпе я почувствовала на себе чей-то взгляд. Резко обернулась и увидела круглолицего убийцу по имени Яша. Он спрятался за угол, но я успела его разглядеть. Хотела схватить Эммануила за рукав и бежать, утащить его от опасности, но круглолицый вдруг снова высунулся и приложил палец к губам. Тогда я вспомнила Трофима Дубенко и успокоилась. «Что ж», — подумала я, — «пускай у Эммануила будет не один охранитель, а двое». «Ах, владыка, какой это был чудесный день! Если б еще не треклятый петух, изводивший нас своими подлыми выходками, нужно было купить его не рано утром, а ближе к вечеру, и выбрать какого-нибудь характером поспокойней. Мы разговаривали о самых разных вещах, всего в письме не изложишь. Я приведу вам лишь несколько его суждений, особенно врезавшихся в память. Эммануила необычайно интересно слушать». Многие его мысли неожиданны и даже парадоксальны. В нем поразительная вещь для проповедника – нисколько нет ханжества. Например, увидев публичных женщин, которые ближе к вечеру вышли на свой промысел к Сионским воротам, он завел со мной речь о физической любви, хоть и знал, что я монахиня. Сказал, в плотских ласканиях греха нет, и наоборот – грех против Бога совершают те, кто свою плоть иссушает воздержанием. Единственное, не нужно унижать и оскорблять это радостное таинство, разменивая его на медики. Это все равно, что глумиться над другими великими таинствами – рождением или смертью. И тут же кинулся вразумлять иерусалимских блудниц, чтоб не грязнили Божью радость. На силу я его увела от разъяренных девок, собиравшихся задать ему трепку. Была одна тема, которой я старалась избегать, чтобы не вызвать у него нового приступа маниакальности – Иисус Христос. Но вышло так, что мы остановились напиться воды на Виа Долороза возле деревянного изваяния Господа, согнувшегося под тяжестью креста. Эммануил долго разглядывал статую, будто примеривался к чему-то, а потом вдруг повернулся и говорит: «Знаешь, а ведь ты не первая, кто меня узнал». Был еще один человек, прокуратор. Снова началось, мысленно вздохнула я и обреченно спросила. 2000 лет назад? Нет. 3 месяца назад, в Петербурге.